Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 мая 2019 года. Мои мысли в Twitter 29 мая 2019 года. Цикл экономического развития цивилизации закончился. Экономика рода рабовладения, феодализм, рабы с хижиной, капитализм, выход за рамки натурального хозяйства. Но рынки закончились, и неминуемо снова рабовладение, работа за еду, если не подъем в экономику нового общества. Несмотря на преданность евреев идеям Демократической партии США, ее воинствующий антисемитизм будет и далее бороться за арийскую чистоту в своих рядах, и никому из евреев места в ней не останется. Процесс выдавливания евреев вначале добровольный, а затем принудительный. В христианской новостной программе True News Host Док Буркхарт призвал слушателей прекратить поддержку Израиля. Ведь это люди, использующие имя Израиль, чтобы набивать карманы и чувствовать себя важными, говорит евангелист. Евангелист Колс. Трудно с ним не согласиться. Все проблемы изначально уже находятся в разрушенной душе Адам, но от нас зависит, как они проявятся в нас. Если мы в группе, вооружены знанием и верой, то радостно встречаем проблемы, как поднимающие нас. Если не в вере и связи с группой, то должны проходить падение и осознание. Именно возникновение неразрешимых проблем, когда Творец перекрывает все выходы, появляется единственный выход – отменить себя перед ситуацией, погасить желание эгоистически ее разрешить. Творец, устроивший это, сам разрешит, а мне надо только отмениться. 27 мая 2019 года Европа осознала, что господствовавший в ней глобалистский консенсус разрушен и породил растерянность. Население Евросоюза желает разделения страны. Причина в падении благосостояния. Его можно повысить только по примеру Трампа, иначе противоречия в Евросоюзе продолжат усиливаться. Мир глупеет. Показатели IQ развитых стран Евросоюза с начала 21 века начали снижаться. Смартфоны снижают концентрацию внимания. Общество требует лишь рабочих мест в сфере услуг. Кабала. Мозг развивается к духовному, следующему уровню развития. Если его отвергать, мозг отмирает.
Радиоверсия.
Просить у Творца помощь. Вопрос. Можно ли просить помощи от Творца, когда человек в падении, не видит выхода, не знает, что делать, не видит смысла идти дальше? Ответ. А когда еще просить, если не из таких состояний? Наоборот, они самые хорошие. Для чего же Творец дал вам такое состояние, когда вы не видите выхода, не знаете, что делать, нет сил, все пропало, все темно. Но из других состояний вы не хотели обращаться к нему, поэтому он загнал вас в угол, чтобы вы из него начали кричать к нему. Из урока на русском языке 9 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Что делать с плохими мыслями? Вопрос. Вы говорите, что когда ко мне приходит плохая мысль, я не должен ей сопротивляться, отвергать ее. Что тогда мне с ней делать? Ответ. Вы должны ее обработать. Обработать – это значит взять эту мысль и вместе с ней как можно глубже войти в центр десятки. В центр вашей маленькой группы и сделать так, чтобы она растворилась в вашем объединении. Представьте себе, что у вас есть группа, в которой вы объединяетесь как одно общее целое, допустим, как варящийся в кастрюле суп. Приходит какая-то мысль, и вы бросаете ее в этот суп, чтобы она там полностью растворилась. Как она подействует на ваш коллектив, так и должно быть. Но главное, чтобы коллектив был подготовлен адаптировать эту мысль в себе так, чтобы она в нем растворилась. И тогда вы увидите ее правильный результат. Вопрос. То есть я могу рассказать об этой мысли товарищам по группе, или достаточно просто подумать об этом, и она как бы обработается в группе? Ответ. Вы можете и не говорить им об этом, а можете посоветоваться. Постепенно, по мере вашей работы в группе, вы увидите, можете ли вы советоваться с товарищами или все-таки пока еще стесняетесь, и так далее. Из урока на русском языке 3 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Частное и общее управление. Вопрос. Чем отличается частное управление Творца от общего? Ответ. Участвуя в частном управлении, я вижу, насколько я сам влияю на всю систему или как Творец через нее влияет на меня. Общее управление – это когда я включаюсь в общую систему и словно пропадаю в ней, принимая в ней пассивное участие, а система сама работает под воздействием либо товарищей, либо других посторонних элементов. Общее и личное управление взаимосвязаны, но можно вызвать одно на другое – общее на личное, личное на общее. Вопрос. В любом случае, все мысли и желания приходят от Творца. Как личное входит в общее? Ответ. Действительно, все мысли и желания приходят от Творца, но они определяются моим предыдущим состоянием. Из урока на русском языке 10 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока номер 1 Конгресса в Нью-Джерси 24 мая 2019 года, часть 2. Если хочешь стать подобным Творцу, то надо перестать думать о самом себе. Мне не важно, существую я или не существую, управляю чем-то или нет. Все мысли должны быть не о себе. Как у Творца нет мыслей о себе, а только об абсолютной отдаче на все 100%, так и человек не должен думать о себе. Ведь именно это приводит к самому большому различию в свойствах. Поэтому все наши действия должны быть направлены на отдачу ближнему. Для подобия Творцу нужно облачиться в ближнего, чтобы жить его желаниями и их наполнять. Тогда мы очень быстро начнем ощущать Творца, мы просто станем ему подобны. Это очень важное правило. Для приближения к Творцу необходимо выполнить условия. Не думать о себе, а отдавать. Помогать другим, поддерживать. Отделись от себя, включись в десятку и добьешься успеха. От любви к ближнему приходят к любви к Творцу. И никаким другим путем. Тот, кто надеется в обход всех установить личную связь с Творцом, ошибается. Ведь каждый из нас – это осколок разбитого сосуда, часть общей души Адама Ришон, разбившейся на 600 тысяч частей. Невозможно, чтобы этот разбитый, совершенно эгоистический обломок устремился к Творцу. Мы стремимся к чему угодно, только не к Творцу, не к отдаче. Поэтому любовь к творениям – это первый необходимый этап для раскрытия и постижения Творца, слияния с Ним. По этой причине она называется главным законом Торы. Если человек учит Тору, то надо проверить, учится ли он тому, как любить творения или нет. И сразу станет понятно, действительно изучает он Тору или набирается разных премудростей. Ведь Торой называется исправление души человека, Адама Ришон, при котором мы собираем все разбитые осколки в одно общее желание. Прежде всего, собираются вместе желания, стремящиеся к Творцу, получившие пробуждение достичь цели. А затем мы должны позаботиться, чтобы к этому слиянию с Творцом присоединился весь мир, как сказано, от любви к творениям к любви к Творцу. Из первого урока Конгресса в Нью-Джерси 24 мая 2019 года.
Радиоверсия.
Из книги «Всегда со мной» о моем учителе Рабаше, часть 90. Разлука. Рабанит Йохевед умерла спустя 4 года. Она не смогла оправиться от инсульта. Это было в 11 часов ночи. Мне позвонили домой и сказали: «Михаэль, ты должен прийти. Мы не знаем, что делать с Рэбби». Я тотчас же приехал. Рабаш лежал у себя в комнате. Напротив стояла ее пустая кровать. Я вошел, сел рядом с ним и спросил: «Вы хотите что-то сказать остальным?» Он ответил: «Нет». Долго молчал. Я не хотел нарушать его молчание. Тоже тихо сидел в стороне. За дверью слышались женские голоса. Рабаш сказал: «Михаэль, что они хотят? Пойди спроси их». Я вышел к его дочерям, они сказали, что хотят заказать автобусы, чтобы ехать в Иерусалим, на гору Успокоения. Я вернулся к Рабашеву, рассказал ему об этом, а он удивился. «Для чего гора Успокоения? Зачем Иерусалим? Видите, за окном кладбище, 300 метров от дома. Давайте похороним ее здесь». Это не было пренебрежением к жене. Нет, таким было его отношение ко всему внешнему. Но дочери, конечно же, этого не поняли. Они возмутились. «Наша мама будет в Нейбраке, а не в Иерусалиме. Урожденная иерусалимка. Это невозможно». Тогда Раби сказал мне: «Я не буду вмешиваться. Пусть делают, что хотят». Так Йохевед похоронили в Иерусалиме. Сноска 1. Ар-Менухот. Иврит. Ар-Менухот. Гора Успокоения. Центральное еврейское кладбище в Иерусалиме. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Заплатит ли Польша евреям? Реплика. В Польше возникла большая проблема, которую там называют еврейскими претензиями. Поляков просят заплатить 300 миллиардов долларов в качестве компенсации потомкам евреев, чье семейное имущество было конфисковано нацистами, а затем коммунистами. Сейчас там встали правые партии, которые говорят: «Этого нельзя делать, мы не отвечаем за все, что происходило». Ответ. Неплохая причина для того, чтобы снова поднять эту тему. Почему Польша настолько принимала участие в уничтожении евреев? Это больная тема, ничего не сделаешь. Как бы то ни было неприятно. И дело не в деньгах, а в том, что это ревизия отношений, взглядов и в конце концов может быть даже сближение. Потому что когда начинаешь все ворошить, то не просто прошлая ненависть остается. Надо ее понять, надо ее осознать, надо о ней говорить. Над ней надо подняться и понять нам, польский народ, почему в нем столько антисемитизма, что называется, в крови. Не замалчивать это. Тем более, что, как считают каббалисты, это естественный закон природы. То есть это естественная проблема, которая возникает не из-за поляков, а из-за того, что евреи не выполняют своей международной исторической функции. Так что тут может быть все повернуто совершенно по-другому. В итоге мы придем к какому-то общему согласию, к тому, что дальше уже будем идти вместе. По крайней мере, это повод для того, чтобы начать говорить, а не стоять спиной друг к другу. Я считаю, что надо воспользоваться этим как причиной для того, чтобы начать выяснять, откуда это идет и каким образом мы можем прийти к взаимному пониманию. В итоге человечество должно прийти к объединению, к соглашению, к единству, к интеграции. Как мы можем с такими людьми этого достичь? Они к нам, мы к ним. Вопрос. Поляки к нам, а евреи к полякам? Ответ. Да. Мы должны понять и их тоже. Откуда в них эта ненависть? Почему? Что ими движет? Кто из всех народов мира является причиной ненависти? Сами евреи. Они единственные, у кого есть возможность изменить себя и таким образом изменить других. Направить через себя высший свет благоденствия, свет дружбы, свет, который смягчает человека, поднимает его над своим эгоизмом. Это могут сделать только евреи. Это и сказано в Торе. Так в чем же дело? Вот этому надо научить поляков. Возможно, какое-то понимание катастрофы, понимание всего того, что произошло, откуда это все идет. Что это все не просто один ненавидел и убивал другого, а исходит из глубин нашей природы, которую мы, евреи, не исправляем, и поэтому вызываем на себя такую ненависть. Придется вскрывать все миазмы, все раны и все их вылечивать. Иначе еще через 70 лет будет то же самое. Реплика. Вы все время разворачиваете вектор на нас. Ответ. Обязательно. А кто может здесь что-то изменить? В ком есть свобода воли? Сколько мы приносим к ним света или тьмы, так они и действуют. Вопрос. Приносим тьму, и они начинают нас ненавидеть? Ответ. Конечно. Бальсулам говорил за 20 лет до катастрофы. Давайте быстренько собираться, давайте быстро делать так, что мы все это смягчили, иначе подходит время, когда к нам будут применены жесткие требования. А сейчас мы не находимся перед таким периодом, во всем мире поднимается антисемитизм. Поэтому я за то, чтобы его подняли максимально, а мы должны в соответствии с этим писать, говорить, кричать, выступать везде, потому что мы вызываем эту волну антисемитизма. которая может привести к еще большей катастрофе. И тут уже есть что терять. У нас есть государство, у нас есть народ, более-менее сформировывающийся. И что мы делаем для того, чтобы это сохранить и правильно развить? Ничего. Люди уезжают из Израиля, покупают себе квартиры и дома во всех странах мира. И все. Никому ни до чего нет никакого дела. Евреи не хотят осознавать свою историческую роль, функцию, привести весь мир к доброте, к взаимности. Так что же можно сделать? Променять это на 300 миллиардов долларов? Вот, я тебе положил и все, будь здоров. А в это время в мире поднимается новый Холокост. Значит, мы должны понять, как же нам действовать. То есть этот вопрос будет возбудителем настоящего выяснения причин прошлого Холокоста, чтобы не дать случиться новому и чтобы исправить весь мир. Реплика. Вы все время хотите ввести в евреев такую инъекцию. Вопрос. Почему нас ненавидят? Ответ. Ты виноват. Вопрос. Вы представляете, каково человеку это слышать? Ответ. Я тоже так не думал когда-то. Это просто надо осознать, а иначе мы будем все время ошибаться. И все время в каждом поколении будет Холокост? Вопрос. Что сделать, чтобы меня перестали ненавидеть? Ответ. Для этого я должен соединиться внутри своего народа. Все части народа соединить вместе. Остановить, чтобы они не разлетались по всему миру. Это можно сделать только лишь объяснением, только лишь образованием, воспитанием, чего не было сделано за все 70 лет существования государства. Для чего же оно было создано? Именно для того, чтобы создать народ. Народа нет. Все разлетаются. Никто не желает здесь жить. Нет единого духа. Американские евреи сидят там. Их по количеству больше, чем в Израиле. И не хотят слышать о том, что здесь есть. Большинство из них ни разу здесь не было. Они вообще не знают, для чего им это надо. Забывают об этом. Есть, есть. Они становятся противниками этой страны, противниками своего народа, полностью. Настоящие антагонисты государства и народа. Как же мы это допустили? А очень просто. Правительство между собой воюет за кресло, за деньги, за власть, и все. И больше ни за что. Вопрос. То есть все это происходит потому, что здесь нет единства? Поэтому там существует вся эта ненависть к Израилю, даже у евреев? Ответ. Конечно. Мы создали здесь одну маленькую синагогу, где все воюют, как в обычном местечке. Вот и все. Состояние, конечно, ужасное. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 мая 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.